13 июля, вторая лекция Рава Коэна для продвинутых.
Захоронение, чтобы не быть ближе с непосредственно с остальными мертвецами. Сегодня уже, когда строят современные кладбища в Израиле, то там это учитывается. И есть минимальная близость, которая разрешена. Это около 2,5 метра. То есть нельзя подходить ближе к мертвецу, чем на 2,5 метра. И между кладбищем есть там дорожки, которые проходят, их специально строят такими широкими, значит, чтобы коэн мог идти посередине и как бы не приближаться к кладбищам. Но это в Израиле где-то учитывается, если это не в Израиле, тогда это проблема. Вот, например, у меня была проблема, мой отец спокойно захоронен в горе, в Грузии. И я был там лет 6 тому назад, ездил туда и заставил делегацию Израиля. И приехал в город, я не мог посетить кладбище родного отца, вот из-за этой проблемы. Это, конечно, тяжело все-таки быть рядом и не быть на могиле отца родного, это тяжело очень, но это такой закон.
И вот он тоже... Стоять на расстоянии можно было на этом кладбище.
Да, но чтобы подойти туда, мне нужно
понимаю,
пройти через все кладбище. Поэтому, да.
Можно.
Я могу подойти в близости 2,5 шага.
Нет,
но я должен подойти.
А
на
могиле своего отца вы тоже за 2,5 метра?
Да, конечно, там я тоже не имею права подойти. Да, но поскольку путь к нему лежит через могилу остальных людей, то я уже не могу подойти. Но даже к родному отцу я не имею права приблизиться больше, чем на такое расстояние. Только во время похорон. Когда умирает человек, хоронит, вот тогда, если есть соблюдение расстояния, тогда я могу. А после этого уже все, уже нельзя. И вот Ехескель тоже был коэном, ему нельзя было. Тоже скажем еще несколько слов о том, что в вопросах устройства личной жизни у коэна есть ограничения. Коэн не имеет права жениться на всякой девушке, которую он захочет. Например, коэну запрещено жениться на разведенной женщине. Коэну запрещено жениться на женщине, которая сделала гиюр, прошла гиюр, не имеет права жениться. Коэн не имеет права жениться на девушке, даже если она не была замужем, но просто имела интимную связь с неевреем. Если с евреем внебрачный, тогда можно. Если она была в браке, то уже нельзя. Вот, так сказать, такие вот целый ряд таких ограничений коэн. Теперь Ехескель был коэн, и поэтому обвели вокруг этой долины, где были сухие кости, это были мертвые люди. И потом он говорит, примерно вокруг. Теперь, что это были за кости? Рассказывает Мидраш, что у евреев, евреи знали, что они идут в египетское изгнание на 400 лет. Так было сказано Аврааму. Авраам, когда Бог с ним заключил союз, сказал, что твои дети, твои потомки будут заменить свои 400 лет. А потом я их оттуда выведу. И евреи, которые, когда они были в египетском рабстве, то они знают, что 400 лет должно быть в этом рабстве. Должно быть в этом рабстве. И ждали наступления, когда же эти 400 лет будут завершены. Проблема была в том только, что они не были уверены, где начинается отсчет для 400 лет, с какого момента. И на этот счет было несколько мнений. И самое... Значит, первое мнение было то, что когда Бог заключил Авраам с Авраамом союз, вот отсюда надо считать 400 лет. И когда наступили 400 лет в Египте, то это произошло за 30 лет до того, как произошел уже настоящий исход, уже под главенством Моше, то несколько тысяч человек, где-то около 30 тысяч человек, евреев, они посчитали, что уже пришло время выйти из египетского рабства, и вооружились, и вышли из Египта. Но они дошли до подступа в Эрец-Исраэль, и местные жители напали на них, и всех перебили. И настоящая, то есть была ошибка в исчислении, на точке отсчета, и настоящее исчисление началось, сказано, что в рабстве будут твои дети, так сказать. То есть когда у Авраама появился первый ребенок, именно еврейский, да, с этого момента надо было начинать отсчет. Это произошло через 30 лет, после того, как был этот союз заключен с Авраамом. Вот 30 лет была ошибка этих вот, это было племя Эфраим, колено Эфраим, которые вот совершили эту ошибку. И есть предание, что это были как раз вот эти кости вот этих погибших во время этого исхода. То есть там несколько десятков тысяч человек. Да, попытка этого, неудавшаяся попытка этого исхода. Теперь здесь отмечаются два нюанса, вот зачитаю еще раз. И он провел меня над ними вокруг, и вот многочисленные весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма, такое иссохшие весьма, что никакого признака жизни уже у них не было. Они были иссохшие, что уже были ничего, чтобы могло их привести к жизни, и уже не было никаких примет. И сказал он мне, Бог обращается к пророку, сын человеческий, а живут ли кости эти? Вопрос. И сказал я, Господь Бог, ты знаешь. То есть на уровне логики я не могу тебе сказать, но ты все можешь, ты все сильный. И сказал он мне, пророчествуй о костях этих, и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господне. Так сказал Господь Бог костям этим. Вот я ввожу вас в дыхание жизни, и вы оживете. И дам вам жилы, и взращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание жизни, и оживете, и узнайте, что я Господь. Было сказано пророку, чтобы его пророчество о костях этих, что они оживут, эти кости, и они покроются и жилами, покроются и мясом, и плотью, и кожей. И последняя стадия, когда уже будет болванки как бы готовы, уже в них входит дух жизни, они оживут. И раздался звук, и пророчествовал я, как повелено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум. И сблизились кости, кость кости ее. То есть начинается совершенно невероятное зрелище. Эти кости начинают двигаться, и каждая кость находит именно тот сустав, где он должен соединиться с другой костью, и начинает срастаться, и начинают выстраиваться скелеты этих людей. И видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху, но дыхания жизни нет в них. То есть они были как трупы уже теперь, эти кости уже обрели плоть, и кожа уже были как человеческие трупы, но еще они лежали как мертвецы. Но сказал он мне, пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий, скажешь дыханию жизни. Так сказал Господь Бог, от четырех ветров приди дыхание жизни и дохни на убитых этих, и оживут они. И пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили, и стали на ноги свои, полчище великое весьма. От четырех ветров приходит дыхание жизни, то есть как бы собирается здесь концентрация всех четырех сторон земного шара, то есть здесь идет глобальное какое-то описание, да? То есть дух жизни, он на самом деле должен прийти с четырех сторон, он может прийти с одной стороны, но здесь он показывается, что это дыхание жизни как бы всего мира, как бы всего земного шара. И он сказал мне, сын человеческий, кости эти весь дом Израиля. То есть на самом деле видение, которое ты сейчас видел, это то, что произойдет со всем домом Израиля в будущем. Вот говорят они, иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончено с нами. Настанет время, когда евреи потеряют полностью надежду, чтобы возродить себе еврейство. Они будут на себя смотреть, как на сухие кости, как на мертвецов, что уже никакой надежды вновь вернуться к еврейству не будет у них. Полностью потеряют надежду. Посему пророчеству и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я открываю погребение ваше, и подниму я вас из погребений ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля. Погребение – это галут. Каждая община находится как бы отдельно погребении. И у каждой общины потеряна, особым образом потеряна надежда. И здесь пророчествуется о том, что эти погребения будут открыты, и общины возрождены, и они соберутся на землю Израиля. И узнайте, что я Господь, когда открою я погребение ваше, народ мой, и когда подниму вас из погребений ваших, и вложу дух мой в вас, и оживете, и дам вам покой на земле вашей, и узнайте, что я, Господь, сказал и сделаю слово Господа Бога. То есть я не только приведу вас на вашу землю, но я вам дам там покой. И тогда вы узнаете силу Бога. Если до сих пор у вас не было надежды, то сейчас вы получите эту надежду. Это пророчество, оно прямым образом пророчество о нас. Как и в целом во всем еврейском народе, так и о каждом из нас. Каждый еврей, который, будучи далеким от еврейства, у него пробуждается это стремление вновь обрести это еврейство. Как бы из мертвых начинает оживать. Как мой друг говорил прекрасно, что я как воскресший из мертвецов. С точки зрения еврейского, я был полностью мертв. Я ничего, никакого сознания, никакого понимания, ничего у меня уже не было, все. Я даже не знал, что еврей, и все, больше ничего не было. И когда теперь я почувствовал, что теперь я могу ожить и стать жить как настоящий еврей, то для меня это самое настоящее воскрешение из мертвых, именно то, что рассказывается здесь. И главное, что говорится здесь, и вложу дух мой в вас. Теперь начинается вторая стадия пророчества. То есть первая стадия пророчества была о том, что еврейский народ собирается на земле Израиля и в конце концов обретает там покой. Теперь идет другая часть пророчества. И было слово Господне ко мне сказано: а ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем: иудеи сынам Израиля, объединившихся с ним. И возьми посох другой и напиши на нем: Иосифа, посох Ефраима и всех сынов Израиля, объединившихся с ним. Два посоха, и на каждого надо было написать, с одной стороны, Иуда и сыны Израиля, которые идут с ним, с другой стороны, Иосиф под главенством Ефраима и сыны Израиля, которые идут с ним. Здесь явно видно подчеркивание имени Иуды и Иосифа. Помните? Два колена, которые пошли с Иудой, Иуда, Бениамин, и 10 колен, которые пошли с Иосифом. Иосиф, это было из колена Ефраима. Ефраим – это сын Иосифа. Именно он стоял во главе 10 колен. Яровам бен Неват, именно под главенством которого отделились 10 колен, он был из колена Ефраима. Сейчас идет пророчество о том, как они снова, 10 колен и 2 колена, они разделились на много веков, мы уже рассказывали об этом, и теперь они вновь воссоединятся. Как? Скажи им, и когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря: не скажешь ли нам, что это у тебя, что это за посохи, на которых написаны эти имена, о чем это? Скажи им: так сказал Господь Бог. Вот я беру посох Иосифа, который в руке Ефраима, и колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей. То есть два этих посоха, они объединятся и станут одним. Это символ того, что эти два разрозненных части нашего народа, они снова объединятся и станут единым народом. И будут посохи, на которых напишешь ты, в руке твоей перед глазами их, и скажешь им: так сказал Господь Бог. Вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон, и переведу их в землю их, и сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля. И царь один будет для всех них царем. И не будут впредь двумя народами. То есть вот та вот страшная разрозненность, которая была в нашем народе, та страшная трагедия, которая началась в дни Яровама бен Невата, она будет завершена таким образом, что снова это все воссоединится. И никогда не разделятся впредь на два царства. и не оскверняться пред идолами своими, и глупостями своими, и всякими преступлениями своими, и спасу их из всех поселений их, где грешили они. Я очищу их, и будут мне народом, а я им буду Богом. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех у них. Вот Давид, явное пророчество о приходе Машеха. Давид будет именно этим царем над ним. Интересно, что говорится здесь, что это будет сам Давид. Хотя мы знаем, что Машеха должен быть потомок Давида. Давид жил 2500 лет тому назад, почти 3000 лет тому назад. Это мы говорим о том, что произойдет в будущем, как это Давид будет. Давид был, теперь его потомок будет. Однако здесь Каббала учит интересные вещи. Сейчас я возьму мел и покажу. Всех реинкарнаций это идет от Адама. И что мы все это частица души Адама. Однако оказывается, что есть одна частица, через которую пройдет как бы реинкарнация главная Адама. Мы все это, все части Адама, но есть как бы некая одна главная частица. Что это за частица? Это частица записано в самом слове Адам. Вот я записал прописью Адам, может быть, я записал как-то вот так. Печатаю руку, чтобы вам было легче. Вот Адам. Посмотрите, это первая буква Алеф, вторая буква Далет и третья буква Мем. Алеф это сам Адам. Далет это первая буква от имени Давид. А Мем это первая буква от имени Машех. То есть главная линия как бы реинкарнации души Адама идет через третьих личностей. Адам, Давид и Машех. И поэтому, когда говорит пророк, что Давид будет слуга, Давид слуга и будет царем над ними, это как раз сам Давид. То есть Машех он и будет Давидом. Давид он и будет Машех. Здесь, в земных понятиях, это будет его потомок. Его прапрапрапрапрабу, да, через там много поколений. Но в понятии именно реинкарнации душ, это как раз та же частица души, которая была у самого Давида, поэтому это сам Давид, который теперь будет находиться в лице Машеха.
Простите, да. Еще раз, в какое время жил этот пророк? Вы начали с этого?
Это период изгнания первого храма. Первый храм.
После первого храма.
Да, да. То есть он жил период, вот период именно разрушения первого храма. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех них. И установлением моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять их. То есть уже не будут больше нарушать, они будут все следовать заповедям Торы. И будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети их, и дети детей их вовеки. И Давид слуга мой, князь их вовеки. И заключит с ними завет мира, завет вечный прибудет с ними. То есть уже будет мир, больше не будет у них войн, это будет вечным, вечным заветом. И размещу их, и умножу их, и помещу святилище мое среди них навеки. Святилище это храм. Здесь пророчество тоже должен быть третий храм, что когда придет Машиах, будет построен третий храм. И будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда прибудет святилище мое внутри них, Израиля вовеки. Вот нам пророчество о том, что нас ожидает в будущем, и к чему мы знаем, что идет мир, и то, что вот сейчас происходит в мире, то, что происходит в Израиле, это все вот, вот предисловие, подготовка, почек к тому, чтобы постепенно это все реализовалось, это все оно осуществилось. На самом деле, если бы кто-то 200 лет тому назад пришел бы и сказал, что, знаете, через там, 100-200 лет будет государство Израиля, евреи будут жить снова в Израиле, его, наверное, смеяли бы, закидали бы тухлыми яйцами. Но нет. Сегодня мы знаем, что происходит, это осуществляется на наших глазах. Теперь, конечно же, здесь очень актуальный вопрос времени. Когда это все произойдет? С одной стороны, мы знаем, что должно произойти до шестичного года, притом должны жить какие-то поколения, несколько поколений, дети детей, сказано здесь, да? То есть несколько поколений должны жить в период именно Машиаха. Но в то же время не указывается точная дата. И однако есть у нас еще одна информация интересная, которая фигурирует у пророка Ишаяу. Пророк Ишаяу, глава 60. Я хочу зачитать эту главу, вот этот отрывок, где пророк говорит об этом. Глава 60 целиком посвящена теме избавления. Ведь это вот как вот будет еврейский народ, насколько он возвысится, как он будет выглядеть, когда наступит этот ожидаемый период. Как-то мы читали выдержки из этой главы, зачитаем еще раз. «Восстань, свети Иерушалаим, ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой воссияла». Ибо вот тьма покроет землю и мрак народу, и над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой явится. И будут ходить народы при свете Твоем, и цари при блеске сияния Твоего. Подними глаза Твои, оглядись вокруг, и смотри, все они собираются, идут к Тебе, сыновья Твои издалека идут, и дочери Твои. И дальше идет рассказ, именно еще описание вот процесса возвращения. Самое интересное здесь, это завершение этой главы. Посмотрите, какой фразой завершает пророк эту главу. Вот в самом конце. «И народ твой, все праведники, ведь насаждение моего, дело рук моих для прославления, навеки унаследуют землю. Меньше станет тысячи, а младший народом сильным. И теперь я Господь, в назначенное время ускорю это». Я Господь, то есть это как бы типа клятва, типа обещание о том, что это произойдет. И когда мы все ожидаем, когда же это произойдет, вдруг нам пророк говорит фразу «в назначенное время ускорю это». Неопределенность. Надо сказать, что это неопределенность, а начинается еще задолго до пророка Ишаяу, неопределенность во времени прихода Машиаха. И сказано, что есть глава, последняя глава книги Берешит, которая завершается, это книга, первая книга, которая Берешит, глава, которая рассказывает о смерти Якова, нашего праотца Якова. И написано, что он собирает, призывает детей своих, 12 сыновей, пред смертью прийти к нему, собраться вместе, чтобы они выслушали пророчество о завершении истории человечества. Вот я вам скажу, сказано так, соберитесь, дети, придите ко мне, говорит им Яков, ибо я скажу, что вас ожидает в конце дней. И когда Яков собирает, дети собираются, вдруг он ни слова о конце дней не говорит, начинает благословлять каждое поколение, каждое колено специфическим благословением, которое говорит именно о судьбе этого колена. Но то, ради чего он их собрал, ни одного слова не говорится. И все задаются вопросом, как это сказать, Яков, ты же собрал, чтобы им сказать, что будет в конце дней, и вдруг, когда собрались, ты им ничего не говоришь. Объясняют там, объясняют предание, Мидраш объясняет, что хотел им Яков сказать, когда же наступит избавление, чтобы они знали именно, в чем их роль, в чем их функция в истории, и к чему это должно привести, к чему это подойдет. Но пророчество сокрылось от Якова. То есть сверху он получил запрет. Яков, ты знаешь об этом, но другие не имеют права об этом знать. И мы встречаем это еще у пророка Даниэля. Когда Даниэль тоже вопрошает Всевышнего, говорит, Всевышний, ты мне раскрыл столько много, ты мне раскрыл, как это будет происходить. У Даниэля описывается большая война, и все, как это будет, какие события произойдут. Скажи, когда же это произойдет? Скажи, когда это наступит? Сказано ему, Даниэль, сокрыто это и запечатано. Ты не можешь об этом знать. Теперь у Йешаяу, вот этот урок, который мы сейчас прочитали, тоже вроде неопределенность. Однако, посмотрите, что здесь сказано. Сказана здесь фраза. В назначенное время ускорю это. Талмуд возмущается этой фразой. Почему? Потому что в ней есть внутреннее противоречие. Сама фраза, она внутренне противоречива. Почему? В назначенное время ускорю это. Если есть назначенное время, а сверху предопределенное, пусть даже нам неизвестное, и оно должно пройти в таком-то энном году, нам неизвестно, так как можно это ускорить? Если это какое-то энное время предопределенное, его невозможно ускорить. Если же все-таки Всевышний ускорит это по какой-то причине, значит, это неназначенное время, это ускорит. Как бы первая часть предложения исключает вторую часть, и наоборот. Так что это такое? Он задает вопрос. И дает ответ. Что здесь пророк фиксирует, что избавление зависит от самого еврейского народа. То есть, если еврейский народ, он, когда пройдет процесс возвращения на землю Израиля, значит, этот процесс огромный. И евреи получат уже все, уже, надежда уже открыта. Теперь мы не можем сказать, да, сколько мы в Галуте, в изгнании, конца и края не видно. Когда же это все сбудется, и обещано то, что будет, никогда это не произойдет. Сегодня этого мы не можем сказать. Сегодня мы знаем, что мы в процессе, когда это начинает осуществляться уже. То есть мы не можем сказать, что это не произойдет. Ну, у кого глаза открыты, наверняка сможешь посмотреть и увидеть своими глазами. И тогда что? И тогда, если народ понял, что это все начинает уже выходить на финишную прямую, тогда народ должен понять, все, все, хватит, так сказать, наигрались, там, нагулялись. Да, было тяжело, было много причин, что мы отступили, что мы там нарушали, прочее, все, пришло время теперь вернуться к своим корням. Пришло время выучить по-еврейски, пришло время сделать чуву, то, что мы говорим на простом еврейском языке, сделать чуву. Чува это... Это слово перевод возвращение, вернуться к самому себе, вернуться к своим корням. И тогда, если это произойдет, вот как у нас на субботе сказал Рав Михаил, в одной из субботних бесед он сказал, привел это, что если евреи соблюдут две субботы, то уже придет Машиах. Две субботы достаточно, чтобы уже пришел Машиах. То есть здесь чувак, что народ соблюдает субботу вот так вот, как бы в целостности своем. Уже есть заслуга, что пришел Машиах. Так вот, если еврейский народ образумится сам предусловному выбору, что нужно уже начать жить по-еврейски, говорит Талмуд, тогда это произойдет в ускоренное время. То есть Всевышний тогда это все процессы он сделал ускоренным образом, и сразу как Машиах. Главное все зависит от нас. А если евреи не захотят образумиться, так что? Тогда уже не придет. Нет. Тогда есть назначенное время. Есть некий крайний срок, когда Машиах обязательно придет, чтобы не произошло. Как бы себя народ не вел, в любом случае он придет. Только мы уже говорили как-то, что это будет две разные ситуации, это будет два разных состояния, это будет, один будет путь легкий, с песнями и станциями, с легкостью, с радостью, а с другой путь это будет путь трудный, путь тяжелый. Есть два пророчества, каким образом придет Машиах. С одной стороны, у пророка Даниила сказано, что Машиах придет на облаках небесных. С другой стороны, сказано, что он придет, восседающий на осле. Снова там задают вопрос, так как же он придет, на осле или на облаках? Как это пройти? Пророк, так сказать, два пророка пророчествуют разные вещи? Нет. Два пророка, они пророчествовали разное состояние прихода Машиаха, которое зависит от еврейского народа. Если это будет именно из-за заслуги еврейского, что они заслужат со своими поступками, тогда это произойдет в ускоренное время на облаках небесных, стремительно. Ускоренное время. То, что прожил Ишаяу. Облака небесные, как бы их приход, он стремительный. Вот был дождь, потом солнце, и потом вставали. Облака небесные, все стремительно. Буквально чисто на минуты, часы все меняется. А если не произойдет этого, народ не образумится, тогда это будет на осле. Это все вызывало недоумение многих людей, которые изучали это место в Талмуде и у пророка. Пророк Схари об этом говорит. Вот твой царь идет, дочь Израиля, восседающий на осле. И говорит, Талмуд разбирает эту фразу, пытается понять, что стоит за этим. И почему на осле, что это такое осел. И выявляется интересная вещь. Слово осел на иврите. Когда дети в Израиле, когда другое предназначение, говорят, это хамор. Так дразнят друг друга дети. Но интересно, что слово вещество, материя, тело, это хомер. Или смежные слова, осел и вещество, это означает так, что хомер. Хамор и хомер. Да? Это означает так, что восседание Машиаха на этом осле это символика вещей. Здесь не только важно, что он сидит именно на осле, а именно то, что это все символизирует собой. Сказано, что когда Аврааму было приказано вести Ицхака на заклание, Авраам встал рано утром и оседлал своего осла. Ну, кого интересует, скажет, что Авраам взял, оседлал осла или не оседлал осла. Почему-то он об этом рассказывает. А потому что у Авраама было много слуг. И Авраам, когда куда-то шел, он сам оседлал своего осла, а его слуги это делали. У него были рабы и рабыни, богатый человек. Вдруг здесь во исполнении величайшей заповеди за свою жизнь, за что он стал Авраамом, когда он дошел до кульминации своего духовного зенита, достиг, именно уже это приношение Ицхака, то есть это полная, незабвенная преданность Всевышнему, полностью, не только его, но и своего сына. Когда он сам воспитал своего сына, чтобы Ицхак пошел это по доброй воле, Ицхаку, который был 36 лет, он не был маленьким ребенком, который можно было погнаться его и зарезать. Он должен был сам согласиться на это, и сам лечь на жертвенник и рассказывает предание, что Ицхак говорил отцу, папа, будь осторожен, что у тебя рука не дрогнула, потому что тогда я буду некошерно зарезанный. Когда Ашохет режет животное, если у него рука дрогается, это трев, это нельзя есть. Папа, зарежь меня кошерно, говорит ему Ицхак еще. То есть получается, что Авраам, когда он оседлал этого осла, почему-то он нам говорит, потому что Авраам должен был побороть все свои телесные побуждения, которые противостояли этому. Душа ему говорила, надо идти выполнить волю Бога. Но все тело его кричало, ты что, собственно, сына будет режеть? Ты что, дурак? Ну, с ума сошел? Я же сделал как бы между телом и душой. И Авраам нужно было оседлать этого осла. То есть именно оседлание осла, это символика того, что он сделал сам с собой. Когда Моше пойдет вызволять еврейский народ в Египет, от своего тестя Итро, где он жил в Мидии, в бегстве от, из Египта, там тоже сказано, что Моше оседлал своего осла. Зачем это интересует? По той же причине. И Моше шел туда, исполнил миссию, вывести еврейский народ из рабства, и он должен был стать Моше, раб Божий. А кого вы еще знаете, что сказано такое слово «раб Божий»? Да? Это высочайший уровень. Правда, есть еще уровни, еще более высокие, которые мы достигнем с приходом Машиаха. Есть уровень раб Бога, есть уровень сын Бога, есть уровень жена Бога. Мы должны достигнуть до уровня жены Бога. Христиане думали, что самый высокий уровень – это быть сыном Бога, потому они пришли именно понятие Отец, Сын, Святой Дух. Но мы знаем, что самое высокое – это то, что говорится Шира Ширим. Это песнь песни, когда Всевышний это муж, а еврейский народ – это жена. Это наиболее высокий уровень контакта, когда они вместе, компаньоны, они творят этот мир, еврейский народ и Всевышний вместе. И вот Машех то же самое. Приход Машеха на свет означает, что почему еврейский народ не смог сам образумиться и сделать так, чтобы Машех пришел на облаках небесных, а не на осле, потому что мешали телесные побуждения. Мешала похоть, мешали всякие страсти, мешали всякие телесные, вещество, материя. Она мешала душе. И Машех придет на осле, чтобы научить весь народ, как обуздать своего ослика. Вот он мой ослик, видите его? Вот у каждого из нас есть свой ослик, который нам мешает. И нам нужно оседлать его, этого ослика. Нам нужно обуздать его. И поэтому именно важно, что он именно на осле, что он именно научит нас, как быть, сидеть на осле. Там же в Талмуде, когда Талмуд разбирает вот этот текст, там же в Талмуде приводится такой диалог. Бог в Древней Персии, в ту эпоху, царь Монбас, который впоследствии принял иудаизм. И когда он еще, значит, до принятия иудаизма, видимо, был в поисках правильного пути, в поисках решения, и он часто приглашал еврейских мудрецов на собеседование, задал вопросы, выяснял. И как-то он пригласил выдающегося мудреца той эпохи, который жил вот в Персии, на территории древнего Вавилона, по имени Шмуэль. О нем очень часто упоминается в Талмуде, он был большим мудрецом. Это тот самый Шмуэль, которому были известны тропинки неба, как тропинки своего села, где он жил. Помните, мы его упоминали? Тот самый Шмуэль. И вот Монбаз спрашивает Шмуэля: скажи, говорит, у вас, в ваших писаниях говорится, что Машех должен прийти восседающим на осле. Говорит Шмуэль: да, так и написано. Зачем ему осел? Я ему пошлю самого лучшего коня из моей царской конюшни. Сегодня мы бы это задал вопрос, наверное, сформулировали иначе. Мы поставили ему самый лучший в мире Роллс-Ройс, правильно? Самый лучший самолет. Но тот царь сформулировал тот же вопрос, в той форме, которая была доступна в то время. Он был готов дать Машеху самого лучшего коня из своей конюшни. Зачем ему нужен осел? На что Смоль ему отвечает: скажи, а разве у тебя есть конь, у которого 100 проявлений? Нет такого коня. Машех он не подойдет. Смысл это он такой, что 100 проявлений – это некая символика числа. Имеется в виду, что Машех настолько будет владеть своим телом, что можно дать ему любую форму. Что вот то, что его душа скажет ему телу, приказ, душа не будет противостоять. Она примет ту форму, которую душа скажет. Сделать то — с радостью сделает то. Сделать то — сразу сделает то. Все, чтобы сделать что-то, когда наша душа приказывает телу, то мы должны противостоять и бороться с собой. Иногда нам удается, иногда наоборот тело тянет с собой душу, вместо того, чтобы пойти за душой. У нашего тела нет этих проявлений. А вот Машех, он будет восседать над своим ослом, так, чтобы научить нас, как придать этому ослику все разные проявления, которые необходимы для того, чтобы он исполнил свои функции для совершенства души. Такого коня у царя Монбаза, у царя Персии нету в конюшне. Это Машех, вот конь не нужен, такие кони, которые, когда нету этих 100 проявлений. Поэтому, если кто-то спросит, как, во время Машеха должен прийти на осле, иногда спрашивают, что?
Осел может менять при Богу смотрение?
Снова мы же говорим, что сота это символика хомер, тело. Да, материи, правильно сказать. Но дело, что материя противостоит духовности. Машех научит, как сделать так, чтобы она не противостояла. Чтобы она принимала ту необходимую форму, которая необходима для духовности. Это особенность этого осла Машеха. Это особенность символики, да? Понятно, да? То есть поэтому иногда люди, мне тоже иногда несколько раз люди, которые сегодня же спрашивали, где-то нас слышали, что Машех должен прийти на осле. И обычно они стали делать анекдоты, так сказать, как-то насмешки, как-то вот что-то глупо, так сказать, наверное. Просто надо знать секрет этого осла, надо знать, что стоит за этим ослом, и тогда, если кто задаст вопрос, вы знаете, как реагировать правильным образом. И даже если он не будет готов полностью ответить, чтобы, по крайней мере, вы были уверены внутри себя, что вы знали, что этот ослик непростой ослик, он особенный ослик, и надо научиться, дай Бог, чтобы мы научились управлять своими осликами, которые есть у каждого из нас. Вот первое то, что хотел сегодня рассказать из нашей части. Вопросы, пожалуйста, скажи.
Я немножко не поняла в самом начале.
Да.
Если это все вот пророчество было в период первого храма,
да.
Пророчество. А вот эти 300 тысяч евреев, это было
30 000,
в период 300 тысяч.
30 тысяч.
Да. Это было в период египетского пленения.
Да. То есть за 1000 лет с лишним до...
Да. И эти кости лежали.
Да.
И пророк, зная о том, что они есть...
Пророк уже не знал, что они есть, где они есть. Пророк знал, что произошло такое, где они умерли, когда это произошло.
Он знал об этом событии.
Он знал, предание, оно всеобщее.
И на основании этого события сделано было это пророчество.
Нет, не на основании этого события. Пророк описывает, что с ним что произошло. Взял его Всевышний, для пророческим духом увлек его в эту долину, показал ему все это, ожили кости, то есть было некое видение, теперь которое произошло. Да? И вот тогда он описывает это, и тогда уже Бог объясняет, что то, что произошло с этими костями, это аллегория того, что произойдет в будущем с еврейским народом.
Я поняла.
Хорошо? Спасибо за внимание.